Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Доверяй, но проверяй. По сути, об этом и о сомнениях в семейной жизни говорим мы сегодня со священником Александром Сатомским, настоятелем храма Богоявления в Ярославле. С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев, озадачивший меня этой поговоркой в контексте разговора конкретно о семейной жизни. Но мне кажется, то, что в бизнесе допустимо, доверяй, но проверяй, но мало ли кто-то обсчитался. В семейной жизни доверяй, но проверяй.
Ты знаешь, это я вот сейчас слушаю отца Александра, слушаю тебя и начинаю, знаешь, о чем думать? Что вообще такого понятия, как доверие в семейной жизни, в отношениях любящих людей, ну, его нету. Оно как-то, знаешь, как фундамент в доме. Оно подразумевается и все. Но нет отношений. Ну, нет доверия, нет и отношений. А если отношения есть, то доверие, оно как бы есть, и там его невозможно там потерять или еще что-то. Если вдруг случилось что-то, и возникли какие-то причины болеть душой за то, что вот в отношениях пошел какой-то разлад в силу разных причин, тут не вопрос потери доверия. Тут вопрос каких-то иных грехов, понимаешь? А то, что мы называем вопросами там, потери доверия, это другая история. Но это вот то, что я почувствовал сейчас, слушая отца Александра. Мы поговорили о сомнениях в том, нужна ли семья вообще. Поговорили о сомнениях и доверии детям. Кстати, отдельная тема разговора, ну, видимо, уже в следующий раз. Это родители, которые в детях вообще не сомневаются. И тем самым делают детям ту еще медвежью услугу. Я не раз встречал, причем среди очень близких людей, мам, которые говорили, что мой сын, он самый лучший. Мой, как это?
Мой мальчик так пам, никогда пам, не сделает.
Пам-пам-пам, да. Сережа молодец.
Сережа молодец.
Сережа да. молодец, да. Вот. В этом смысле сомнения в детях должны же быть. Ну, такой объективный взгляд. Не там «мой сын самый лучший», «моя там дочь самая талантливая», «мои дети лучшие в мире фигуристы». Родительская любовь же, она абсолютная и слепа к очевидным фактам. Или это хорошо и нормально?
Слушайте, ну, мне не кажется, что это хорошо и нормально. В том плане, что, ну, как сказать, любовь — это одна история, а оценка, ну, как бы трезвая оценка — это другая история.
Вот подождите, если ваша дочка нарисовала вам картинку, приносит вам... Вот вы трезво смотрите на эту картинку,
мне
да?
эта картинка кажется лучшей на свете. Но это не значит, что я отправлю ее на федеральный конкурс. Вот это надо развести. Она важна, нужна, ценна и нравится мне. Потому что в нее вложено очень много того, что ребенок мне таким образом хочет сказать. Но это не значит, что она совершенна с точки зрения изобразительного искусства. Это две большие разницы.
Это то, что в мире искусства, или даже, может быть, сузить там, в мире людей, которые с телевидением и кино соприкасаются, называется «домашними радостями». Вот где-то там что-то такое вот, ой, такой талантливый фильм наши сняли, вот посмотрите, посмотрите. А ты смотришь, не зная, кто такие эти наши, не будучи с ними знаком, да, смотришь и испытываешь чувство неловкости. Потому что ты понимаешь, что это все такое очень какое-то все домашнее видео, действительно. Оно умилительное, наверное, для кого-то, но оно не имеет вот такой абсолютной ценности. Это там, не то, что не Тарковский, да, но даже не кто-нибудь масштабом посереднее.
Я так вижу.
Ну, вот это даже не про то, что я художник, я так вижу, а это то, что вот, вот мой Ванечка, мой Петечка, вот он, посмотрите, он такой талантливый, вот посмотрите, и это всегда люди со стороны, да, понимают, ну, это не объективная оценка, и в ну, скажем так, в лучшем случае глупая ситуация. Оказываются и Петечка с Ванечкой, и их родители, которые вот так вот ходят.
Ой, а можно я поделюсь своим переживанием? Я тут осознал, что я, оказывается, тоже в этой истории крепко завяз, так, по уши. Дочь вскоре того, как... После того, как она там поступила в институт и там столкнулась с первыми трудностями, пришла, ей сейчас 22 года, сказала, что вообще-то я ее сильно подвел. Более того, я ей жизнь, возможно, сломал. Потому что все те годы, пока она училась в школе, она крепко верила отцу, говорящему, что ты самая талантливая, ты самая крутая. Так как ты на сцене школьного театра не играет никто, и, возможно, ты лучшая актриса в городе. Твой слух абсолютен, а внешность безупречна. И тут она оказывается во взрослой жизни и понимает, что на самом деле все, мягко говоря, немножко не так. И в этой ситуации опустить руки проще всего. Собственно, чем она и занималась, да? То есть она очень часто опускала руки и говорила: «О, не-не-не-не-не, раз я не лучше, и это не дается мне с легкостью, до свидания, мне это уже неинтересно». То есть, видите, отсутствие сомнений в ребенке, особенно транслируемых ребенку, могут иметь и обратную сторону.
Абсолютно не спорю. Вот абсолютно, да. То есть, ну, опять же, наверное, все равно, ну, как бы в принципе сложно ожидать от родителей объективности, потому что нас обычно тащит либо в одну, либо в другую сторону. То есть, либо это безумный критик, либо вот как раз тот, кто носится со всяким успехом ребенка, как с писаной торбой. Да? Но просто пытаться искать нормальную, да, какую-то золотую середину. Ты вот тут и тут молодец, а вот здесь и здесь можно было бы смело подтянуть.
Я вот, кстати, в который раз задумываюсь о феномене моей мамы. Она же никогда меня не превозносила до небес. При этом она всегда, если у меня были какие-то успехи, она настолько искренне была рада, и вот все на свете. Когда у меня случались косяки, она никогда не позволяла себе, как это сказать, меня отругать со злобой, такого вообще никогда не было, но она проводила со мной довольно много времени вот в каких-то таких очень важных разговорах, где просто говорила, что, ну, объясняла, здесь твоя зона ответственности. Вот понимаешь, что здесь, вот как бы ты ни хотела оказаться не виноватой, не причастной, но вот так и так, да, вот здесь вот, вот подумай, в чем, вот подумай просто с другой стороны, да, подумай, что чувствует сейчас человек, которого ты обидела, да, и вот ты, тебе хочется себя почувствовать к этому непричастной и невиноватой, но на самом-то деле ему больно, да. Значит, наверное, в вашем взаимодействии и с твоей стороны что-то было не так. Подумай вот об этом, да, вот что могло бы с твоей стороны быть не так. И сейчас, когда мы уже, будучи взрослыми людьми, снимаем там наши подкасты, нам самые разные эксперты говорят про важность локуса контроля, то есть куда, на что человек перекладывает ответственность в своей жизни, спрашивает себя, или у него кругом кто-то виноват. Я понимаю, гениальность моей мамы. Вот снова и снова, понимаете? То есть баланс на самом деле возможен. Это не значит, что я выросла идеальная, да? Если бы, да, я впитала все то, что мама закладывала. Но вот этот какой-то потрясающий вариант сочетания любви, при этом трезвомыслия, при этом какой-то всепокрывающей такой радости от того, что просто вот я есть в маминой жизни. Какое-то чудо, наверное. Суть потому, что вы говорите. Ну вот у нас не было такого, что мама бегает с достижениями, но она, наоборот, даже она как-то, ну, немножечко стеснялась, если там где-то что-то получалось.
И от сомнения в детях переходим к сомнению в супругах. Отец Александр, скажите-ка, пожалуйста, нормально ли, ну, если уж сам Фома сомневался в том или другом, а нормально ли сомневаться в правильности выбора своего супруга, в истинности его утверждений и слов, в праведности его поведения? Или же, если хоть малейшие сомнения возникли, абсолютно фомовского толка, то, считай, семья, в общем, пошла в трещинку мелкую.
Но Фома, кстати, сомневался в факте воскресения Христова.
Это так, на секундочку, самое важное, что есть в нашей жизни. А здесь всего лишь какой-то муж.
Слушайте, ну, здесь, во-первых, мне сложновато говорить от примера, потому что, ну, вот так счастливо вышло в жизни, что в своей жене я не сомневался ни дня. Ну, вот как-то совсем. А в плане, ну, скажем так...
А в себе в этом контексте?
В плане собственного выбора тоже нет.
Не в плане собственного выбора, а в плане того... А она не ошиблась в вашем...
А, обычно по этому поводу я заявляю ей следующее, что... сейчас я сформулируюсь. Вот она молилась о хорошем муже, ей даден я. А я вот был безалаберен, и мне досталась она. Ну, на самом деле, все ровно наоборот, но неважно. Нет, если серьезно, как-то мне, во-первых, концептуально, ну вот сейчас прям сильно концептуально, потому что я, опять же, не от опыта здесь могу чего-то говорить. Кажется, что, ну, как бы все люди живые, да, и на разных этапах могут возникать и разные ситуации, и разные на них реакции. Это возможно. Ну, то есть, опять же, там условно, вот супруг видит, что в супруге происходят какие-то изменения, он не понимает их природу, в нем начинает рождаться там куча всякого разного рода мыслей. Потом бац, там и ситуация разрешилась, ну и все, и мир, и покой. Или да, бац, и разрешилась каким-то самым ужасным способом. К сожалению, такое тоже бывает. То есть сказать, что если вы сомневаетесь, то все, значит, ваш брак сгорел, и ничего от него не осталось, нет, я бы не сказал. Но, опять же, сомнение постфактум, ну, в плане, да, вот этой верности выбора, там чего-то еще, мне кажутся в каком-то смысле, ну, наверное, даже уже не очень взрослыми. То есть это все те ситуации, которые надо было осмыслить до. То есть, как Христос говорит в Евангелии, сядь и рассчитай. Хватит ли у тебя ресурсов, чтобы построить эту башню, чтобы потом люди пальцем не тыкали?
А как было до, если до свадьбы он весил 96 килограммов, а сейчас 130? Сейчас все иначе. Мы такого не оплачивали.
Ну, просьба видите, вернуть товар. Только прибыль. Только прибыль. Хорошо же как? Это если бы усох, и мы, извините, брали 90, а там теперь 63. Ну, это вообще какой-то ужас.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, Александр Ананьев, Алла Митрофанова. Говорим сегодня о сомнении и доверии в семье. Неожиданный, прям скажем, душезахватывающий поворот хода беседы. Псалом 115. «Всяк человек ложь». Как следует понимать эту фразу в контексте нашей беседы? Само собой просится понимание следующее. Вообще никому не доверяй. Человек вообще не достоин доверия. Даже самый близкий. Есть человек и есть. Сказал он, что дважды 24. Значит, сказал он дважды 24. Но так это или нет, мы с тобой не знаем и никогда не узнаем. Потому что всяк человек ложь. А призрачная тень на поверхности реальности. Не заслуживающая даже того, чтобы его даже пытаться понять или ему там доверять.
Эту фразу из Псалтыри я предлагаю читать шире. Там про то, что я был сильно сокрушен, да, и поэтому говорил, да, что всякий человек ложь. То есть мы иногда озвучиваем этот тезис, да, и Серёга, во-первых, не ложь, а клади, да, озвучиваем его через призму «это же Слово Божие», то есть как будто это Бог внутри библейского текста задвигает аксиоматический тезис, что всякий человек лжив от начала до конца. Но вообще-то это Давид, который, находясь в очень своеобразной жизненной ситуации и будучи ей подавлен, так считает. И все.
Ну, это примерно как там речет безумец в сердце своем, что Бога нет.
Да.
Вырвать из контекста и сказать: вот, пожалуйста, Священное Писание говорит, что Бога нет. Но да, это некорректное цитирование.
Конечно.
Ну, хорошо, с этим разобрались. И уперлись, наверное, в самое важное на сегодняшний момент. В супругах посомневались, в детях посомневались, в самом факте наличия семьи посомневались. Теперь пришла пора сомневаться на свой собственный счет. И вот здесь, просто непаханное поле, по поводу чего можно сомневаться. По поводу того, справишься, не справишься. По поводу того, надо, не надо. По поводу того, сможешь, не сможешь. Если вот так примерно окинуть мысленно взглядом все возможные аспекты этой темы, можно сделать осторожный вывод. Христианин — это человек, который беспрестанно, бесконечно, искренне и со всей страстью сомневается в себе во всем. Потому что если бы человек в себе не сомневался хотя бы в чем-то, это было бы уже проявление гордыни и какого-то собственного превосходства даже над самим Господом Богом. Если человек в себе сомневается, в том, сказать или не сказать, пойти или не пойти, съесть или не съесть, промолчать или все-таки написать, да, в этом и есть соль христианского поведения.
Ну, во-первых, мы можем сразу вспомнить нашу аскетическую традицию, которая как раз нам рекомендует осторожное отношение к себе. Ну, то есть это вот как раз вопрос про доверие-недоверие, что, ну, как бы, подвергай сомнению или, можно корректнее сказать, обдумывай. Вот всякое родившееся внутреннее движение. С другой стороны, мы понимаем степень трудозатратности такого рода процесса. Если мы будем обдумывать всякое наше движение, солить или не солить, перемешивать или не перемешивать, то за это время все выкипит, убежит и, в общем, всячески...
Остынет, разлюбит и уйдет
да,
к другому.
Да-да-да, изничтожится всеми известными способами. Поэтому, да, как бы отсюда мы понимаем, что должна быть какая-то здравая мера. С одной стороны, вот так прям, если прям в большую и по-серьезному рассуждать, время от времени ощущаешь себя вот Фродо и Сэмом, идущими к Ордруину, да, как бы, и рассуждающими про то, что хотелось бы прочитать свою историю как готовую книгу. И узнать, что все, в конце они все жили долго и счастливо. Там прожил он без этого одного пальца, да и наплевать на него. То есть в целом все было хорошо. И тогда не так страшно. Находиться внутри этого процесса, не понимая, какой будет следующая страница. Да, то есть там раз и всех съели. Вообще неприятно. Вот, конечно, значительно сложнее. Но такова наша участь. Нет ничего впереди, о чем мы можем сказать что-нибудь утвердительное, кроме того, что Бог будет все во всем. Даже каково будет наше место в этом всем, мы даже по этому поводу, вот прям кристально однозначного, ничего озвучить не можем.
Ну, однозначно, наверное, можно сказать, что мы умрем. Если только до нашей смерти не наступит второго пришествия.
Некоторые даже и не умрут, как вот мы понимаем. Вот, поэтому... Ну, сомневаться нормально, но важна простая мысль. Сомнение не должно парализовывать. То есть вот этот вот выбор, да, солить, не солить, перемешивать, не перемешивать, да, он должен осуществляться. То есть я обдумал, выбрал. По каким-то ситуациям, по которым я кажусь себе страшным специалистом, я, ну, как показывает практику, с какого-то этапа перестаю обдумывать. Ну, как бы ввиду экономии усилий. Тоже вопрос. Не всегда это хорошо заканчивается. Но смысл в том, что вопросы к себе иметь хорошо и правильно, задумываться хорошо и правильно, действовать все равно надо.
Знаете, что объединяет нелюбимых мужем жен и нелюбимых женами мужей? неуспешных в карьерном плане людей или в финансовом, и жильцов подъездов, побиваемых дворниками. Они не верят в себя. Опять же, просится вывод, что, ну и слава Богу, верить надо в Бога, а в себя зачем? В себя не надо верить. Тем не менее, есть ощущение, что Господь-то ждет от нас того, чтобы дворники нас уважали, чтобы жены нас любили, чтобы на работе мы были на хорошем счету, раз уж мы взялись.
Это ты сейчас перечисляешь сразу почему-то, чего Господь ждет не от нас, а от наших ближних в отношении нас. Ну...
Но он нам этого хочет, я так полагаю. Завершить разговор сегодняшний хочется вопросом от человека: я не верю в себя, что мне делать? Мы можем ему ответить: ничего, так и надо. Верь в Бога, доверься ему, все будет по воле его, не переживай. Или ты должен верить в себя. Но это как-то не совсем по-христиански.
Ой, совсем по-христиански. Давайте сразу обратимся к примеру Давида. Он потом, в традиции будет осмыслен в варианте 151-го псалма. Очень позднего текста, но он очень показателен. «Я был меньшим в братии моей, пас овец отца моего». Да. И Бог вывел меня, да, на престол Израильского царства. Ну, если так коротко пересказать суть псалма. То есть здесь нет ни доверия, ни недоверия. То есть я, с одной стороны, вроде занимаюсь тем, вот чем могу. С другой стороны, Бог берет меня и куда-то подвигает. И я иду. Иду, беру и делаю. В свое время у меня было много размышлений на тему того, вот целый ряд вещей, которыми я занимаюсь параллельно, кроме вот просто богослужений, они вообще нужны. Ну так вот, в принципе. Есть точно те, кто делают лучше. Это стопроцентный факт. Вот я из своего, скажем так, невысокого духовного уровня, не фантастических аскетических потуг там, и всего остального, я вообще могу рассуждать на тему библейского текста? Это, извините, слово Господне. Им небеса утвердились. Да, как бы, то есть, мне ли его рассказывать и препарировать? А с другой стороны, просто изнутри вот этого слова Господня ты смотришь и видишь. Вот Бог взял Моисея и сказал: ты будешь. Не потому, Моисей не считал, что он готов, не готов, он как раз вот максимально считал, что он не готов, и вообще до свидания, это не его история. Исаию пророка, там, Петра, который: выйди, Господи, я человек грешный, вообще о чем может идти речь? Нет, все, поздно, теперь ты будешь ловцом человеков, пошли. И так со всеми остальными. То есть вот это даже не в каком-то смысле не тема доверия, недоверия себе, в конечном итоге Богу. Вот мы вверяем себя Ему и максимально стараемся послужить Ему и ближним, и, кстати, собственному спасению, теми талантами, которые Он дал. То есть, если мы будем постоянно только рефлексировать, сам сокрушаться, как бы, и признаваться себе и друг другу в собственном ничтожестве, я подозреваю, сильно процесс не пойдет.
Ну, нет, не все так, знаете, сценически выверено и театрально. Чтобы не быть голословным, я приведу свой собственный пример. У меня нет собственного бизнеса. Но я бы очень хотел. Но я не верю, что у меня получится, потому что у меня нету нужной хватки, которая воспитывается родителями, окружением, и закладывается не в 45, сколько мне сейчас, а закладывается лет в 16, когда ты в школе торговал жвачкой, условно говоря. Или в 19, когда ты поступил в какой-нибудь вуз, где это мучат, и где, самое главное, тебя бы окружали очень хваткие, очень цепкие, очень предприимчивые парни. И тогда ты, варясь в этом коллективе, смог бы этому научиться. Сейчас мне 45, я думаю, что мне не стоит начинать свой собственный бизнес.
А ты этого хочешь или не хочешь?
Я этого очень хочу. Я считаю, что если тебе не повезло, и ты не стал священником, то ты должен иметь свой бизнес.
Ну, в таком случае, нет, если есть такое желание, не очень понимаю, что здесь может остановить.
То, что Я не знаю, сколько у меня уйдет времени, месяц или два, прежде чем меня ко мне придут сразу налоговая, милиция и какие-нибудь еще и бандиты-жулики. Ну, такой уж я человек, я не верю, что у меня получится.
Вы, видимо, каким-то очень своеобразным вариантом бизнеса решили заняться.
Да, действительно.
За два месяца они все должны вас сразу посетить.
Слушайте, у меня есть знакомый, который в 90-е, глядя на все, что происходит, решил торговать колготками. Он влип в такие неприятности, что просто мам не горюй. Это очень дорогой, близкий мне человек. Вот ему противопоказано заниматься бизнесом в той же степени, в которой мне.
Ну, знаете, мне кажется, что... Ну, конечно, может быть, к этой ситуации это не вполне применимо. Но в ряде случаев, например, сам себя я мотивирую простой фразой «за спрос не бьют». Ну, то есть, вот если я возьму и попробую, там, напишу сюда...
За взятый кредит бьют.
Там, ну, вот это уже немножко, конечно, другой разговор. Вот, там, попробую сделать там, сделать что-нибудь здесь. Ну, получилось, слава богу. Ну, не получилось, ну, бывает. Понятно, что здесь как бы степень рисков немножко другая, но, с другой стороны, и степень зрелости. То есть, опять же, сядь и рассчитай, эту башню построить или нет. Но только не оценочно, просто на себя глядя в зеркало, я считаю, что нет, этому эту башню не построить. А трезвенько.
Ну, на первых порах это в любом случае... инвестиций, личных средств, можно начать с того, чтобы подумать, а какую сумму, какой суммой могу рискнуть, готов рискнуть. Вот понимаю, что она может ко мне не вернуться, может не оправдаться и так далее. Но вот какой суммы готов
здесь
рискнуть?
Здесь мы уже уходим в тонкости, я концептуально.
А
не
что
верю,
концептуально?
Не верю в то, что это мое, понимаешь? Хотя внутренне считаю, что у меня это должно быть. Друзья, я обращаюсь сейчас к слушателям Радио Вера. Возможно, к концу нашей беседы вы, глядя на часы на приемнике в своем автомобиле, несколько недоумеваете, что прошло 60 минут, а никаких каких-то ярких откровений или чего-то нового для себя вы не услышали. А у нас и не планировалось. У нас была просто приятная встреча с дорогим человеком за праздничным столом в светлой студии Радио Вера. В конце концов, суббота, нам есть о чем поговорить. И мы очень рады, что вы составили нам компанию. Я нисколько не сомневаюсь, что беседа доставила вам удовольствие, поскольку это была беседа с настоятелем храма Богоявления в Ярославле, священником Александром Сатомским. Спасибо вам, дорогой отец Александр. Передавайте привет вашей прекрасной семье с вашими этими рассказами о этих золотых людях. Мы словно опять у вас в гостях побыли, а это всегда приятно.
Спасибо.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Христос воскресе, друзья.
Воистину воскресе.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».